Ни о каком присоединении Крыма к России речи не будет. Ни о каком отсоединении, я даю вам слово, я даю вам свою жизнь, что никакого отсоединения не будет.
26 марта 2014 года. Центр Симферополя. Возле здания Верховного Совета Автономной Республики Крым собрались несколько десятков тысяч людей. Часть из них – сторонники России. Остальные – крымские татары и украинцы, защитники территориальной целостности своей страны. Это подкаст «Крым. Украденная весна». В нем я, Ярослава Вольвач, пытаюсь разобраться, как Крым, с которым меня связывают истории моей семьи, как этот родной для меня Крым оказался по ту сторону границы. В 15:00 площадь замирает. Рифат Чубаров и Сергей Аксенов вместе уходят на заседание Верховной Рады. Казалось бы, теперь должна быть пауза. Нужно просто ждать. Но как только за ними закрываются двери, ситуация вновь обостряется.
Остановились! Коридор мира!
Тишина, люди, ничего не происходит! Зачем вы деретесь? Люди, ничего не происходит! Не надо драться!
По линии соприкосновения митингующих началась давка. Коридор между противоборствующими сторонами, в котором находились сотрудники милиции, сомкнулся. Правоохранители смешались с толпой.
Остановились!
Было очень страшно, что сейчас власть начнет применять силу, сделает вид, что это типа не мирный протест, а массовые беспорядки.
За событиями в центре Симферополя следил весь Крым. В Керчи за так называемым митингом двух мнений наблюдала по видеотрансляциям крымская журналистка, тогда редактор сайта Керчь.фм Ирина Седова. Больше всего, вспоминает она, боялась силового разгона протеста.
Когда в толпе, я видела, на стриме было слышно «Аллах Акбар», и начались какие-то петарды взрываться, я подумала, что это может быть провокация как раз для того, чтобы спровоцировать силовой разгон этой акции. Но тогда Чубаров с Аксеновым поговорили, и они решили, просто лидеры крымско-татарского народа собрали людей и увели. То есть они решили, что если сейчас не увести людей, то начнется кровопролитие.
О провокациях Ирина Седова знает не понаслышке. На одном из митингов Евромайдана в Керчи на нее и других активистов напали сторонники присоединения Крыма к России.
И что вы думаете, вот этот представитель русского единства, они меня узнали в лицо. Он сказал своим каким-то казачкам, они меня схватили под руки через всю площадь перед этой огромной толпой пророссийских граждан, которые пришли. И меня тащили за памятник Ленина под руки и хотели забрать у меня флешку, чтобы я ничего не снимала. Но это было страшно.
Одного из ее единомышленников, не смогший вовремя отойти в сторону, избили ногами. После этого Ирина Седова перестала посещать массовые мероприятия. Пока весь полуостров и с ним вся Украина следили за развитием событий в центре Симферополя, вдали от камер шли интенсивные переговоры. От имени центральной власти с местными чиновниками был уполномочен говорить на то время народный депутат Украины Андрей Сенченко. Он вспоминает, что от 70 до 76 депутатов говорили, что готовы проголосовать за нового крымского премьера, предложенного Киевом.
Различные группы по интересам, еще когда я был в парламенте, подходили и говорили, можем ли мы встретиться. Все это происходило довольно смешно. От центра Симферополя до аэропорта есть 6-7 придорожных кафе. В каждом сидела такая группа по интересам.
Но, по словам Сенченко, к конструктивному диалогу местные депутаты оказались не готовы. Вместо этого они повторяли тезисы российской пропаганды.
С каждой из этих групп я общался. И они говорят, мы готовы проголосовать за премьера, которого предложит Киев. Но мы не готовы голосовать, если его привезут условно с Галичины.
кажучи, з Галичини.
Далее они говорят, а что с правительством? Я говорю, премьер, которого предложит Турчинов, министр кабинета министров и министр финансов. А все остальное между партиями, представленными в крымском парламенте. Они говорят, да, мы готовы, но мы не хотим видеть там крымских татар.
Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз считает, что переговоры велись вокруг иллюзий.
В охоте на должность премьера фигурировали два человека, это Сенченко и Куницын. Что касается российской стороны, на мой взгляд, они преднамеренно вели по пути переговоров, в данном случае Сенченко, потому что им нужно было создать иллюзию, что идут определенные волнения в Крыму, которые направлены на защиту интересов крымчан. На жаль, к такому подходу не были готовы.
Ближе к вечеру 26 февраля все ожидают или начала сессии Верховного Совета Крыма, или ее срыва. В 15:35 со стороны пророссийского митинга в сторону проукраинских митингующих неизвестно начинают распылять газ. Это ожидаемо приводит к ожесточению противостояний. Милиция наблюдает за этим с интересом, но со стороны. Правоохранители даже не пытаются вмешаться. В 15:40 мимо бездействующих силовиков группа проукраинских митингующих проходит в здание парламента. Наконец, к ним выходит Рифат Чубаров и сообщает, цель достигнута. То есть сессия сорвана по причине отсутствия кворума. Из 100 депутатов на заседание пришли 49.
В зале собралось, по-моему, 49 депутатов. Каждый голосовал за себя, я сам контролирую. 49 человек.
После заявления Чубарова и участники пророссийского, и участники проукраинского митинга двинулись за пределы внутреннего двора. Начинается массовая давка. С обеих сторон летят палки и бутылки. Предположительно, именно в этот момент были нанесены телесные повреждения большинству пострадавших. К сожалению, двое людей из этой давки так и не выбрались. Погибшие Игорь Постный и Валентина Корнева посмертно награждены Москвой. Позже их родственники скажут российским журналистам, для погибших выход Крыма из состава Украины был, цитирую, «голубой мечтой». Трагическая история погибших имеет неожиданное продолжение. В 2017 году на судебном заседании по делу о госизмене беглого президента Украины Виктора Януковича будут представлены записи переговоров советника российского президента Сергея Глазьева с главой Российского института стран СНГ Константином Затулиным. Через два дня после так называемого митинга двух мнений Глазьев в очередной раз звонит депутату Затулину.
Да, Костя, привет.
Привет.
Я тебе там смс-ку отправил, там, видимо, этих женщин будут хоронить скоро. Надо это все дело как-то оформить правильным образом в пропагандистском смысле.
Предметом их разговора, как следует из контекста, были похороны Валентины Корневой. Именно это событие требовалось подать правильным образом.
Чтобы они были героями там и так далее, чтобы народ был... Ну, в общем, это событие такое очень важное. Верховный Совет почтил память молчанием, чтобы отвезли травную церемонию. Не в стиле там этих, конечно, идиотов, но чтобы это было торжественно, чтобы была символ СМИ, чтобы они были объявлены героями сопротивления там как-нибудь так.
Хорошо.
Несмотря на жесткие стычки 26 февраля, украинские активисты, покидая митинг, были уверены в том, что будущее Крыма им удалось отстоять. Вспоминает заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз.
То, что нужно было сделать как гражданскому обществу, мы это выполнили. Мы не дали собраться этим преступникам. И было ощущение того, что мы снова отстояли Крым, украинский Крым.
Но ощущение победы продержалось недолго. За развитием событий в Крыму внимательно следила Москва. И не просто следила, а пыталась управлять. Особую роль здесь играли Сергей Глазьев и Константин Затулин. Последнего в тот день под зданием парламента заметила журналистка Татьяна Курманова. Его и основателя российского байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова.
Мы видели с коллегами Затулина возле Верховной Рады Крыма. Другим коллегам он даже не позволял себя фотографировать. По-моему, нет фотографий, насколько я знаю, в общем доступе. Но точно он там был. Там был этот хирург Залдостанов, глава этих байкеров. Там было много других россиян. Ну вот Затулин. И потом, как мы услышали, из пленок Глазьева, да, вот на суде, где фигурировали они. Мы знаем, что в это время активно они звонили. И Глазьев, и Затулин звонили, и Аксенов.
Андрей Сенченко, правда, считает, что под парламентом Затулина и Залдостанова не было. Во всяком случае, он их не видел. Зато, говорит Сенченко, в самом парламенте уже тогда работали российские спецслужбы.
Я был там в гуще под ней, и я не бачив там ни Затулина, ни Залдостанова.
Я был в гуще событий, и я не видел там ни Затулина, ни Залдостанова. Кого я точно видел в здании Верховного Совета на шестом этаже возле кабинета Константинова, где-то 20 человек. Понятно, что это сотрудники российских спецслужб были. И здесь даже гадать не надо.
Так или иначе, кто бы из россиян не присутствовал в те дни в Крыму? Даже невооруженным глазом было видно, что местные пророссийские силы не готовы к самостоятельным и решительным действиям. Вот мнение бывшего депутата Российской Госдумы Ильи Пономарева.
Выяснилось 26 февраля, это высветилось наиболее ярко, что, во-первых, все эти пророссийские митинги легко разгоняются силами крымских татар. Во-вторых, было видно, что депутаты Верховного Совета не горят желанием собираться и, соответственно, что-то решать, и их приходится туда собирать в буквальном смысле слова под конвоем. И тут стало понятно, что все вот эти вот обещальщики, они никакую ситуацию не контролируют, сами они люди, абсолютно классические представители вот этой вот старой прогнившей ПРовской элиты, и, соответственно, надо обращаться к кому-то другому.
Но найти кого-то другого, кто имел бы волю, лидерские качества и, главное, авторитет среди всех крымчан, Кремль не мог. Никакого организованного народного стремления слиться с Россией просто не было. Московское телевидение могло создать страх перед Майданом, протестное настроение и подогреть ожидания, но не больше. Для решительных действий Москва пустила в ход военных. Чтобы усилить их морально и стратегически, в России начались учения. Внезапная проверка боеготовности войск Западного и Центрального военных округов.
Уже в 6 утра моя коллега позвонила, она увидела российские флаги над Верховной Радой Крыма. И мы где-то были уже где-то 6:20, и у нас вот еще была съемочная группа телеканала Life News, который до этого момента особо замечен не был.
До Татьяны Курмановой российские триколоры над Советом министров Крыма видели от силы пару десятков людей.
Очень удивились, потому что никто, кроме нас, на тот момент об этом еще не знал, потому что город спал, это весь туман, слета, ничего непонятно не видно. И тут стоит Life News с красным микрофоном, весело было, в общем.
Утром центр Симферополя был уже оцеплен. Транспорт в центре не ходил. Что случилось ночью, никто даже не подозревал. Через несколько часов об этом говорили все новости на украинских телеканалах. Российские военные захватили здания парламента и правительства.
Над спорудою Ради міністрів Криму майорія. Російський триколор. Усередині близько сотні озброєних профі.
Починаємо із сепаратистських подій у Криму. Сьогодні рано вранці там були захоплені будівлі парламенту та Ради міністрів. Всередину увійшли десятки людей у масках, які вивісили російські прапори.
Тревожная пауза длилась до вечера. Поздно вечером, 27 февраля, председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов вышел к своим сторонникам. Он сообщил, что новым председателем правительства Крыма стал Сергей Аксенов. Депутаты с его подачи поддержали и назначили референдум о расширении полномочий автономии.
На внеочередном пленарном заседании мы приняли решение о проведении 25 мая Всекрымского местного референдума о предоставлении Автономной Республике Крым статуса государственности, которая будет строить свои отношения на основе договоров и соглашений.
Весь день журналисты отслеживали депутатов, прибывающих в оцепленный российскими военными крымский парламент. Татьяна Курманова уверена, когда депутаты назначали Аксенова и анонсировали референдум, кворума не было.
27 февраля на этом заседании, которое провели под дулами автоматов без кворума, я не знаю, каким образом они насчитали кворум, потому что мы 27 числа фиксировали всех, кто заходил в здание Верховной Рады Крыма, там не было больше 30 людей. То есть очень многие депутаты действительно ждали, в какую сторону будет перевес, какую сторону принять, никакого кворума там, естественно, не было.
26 февраля по возвращению домой у крымско-татарского активиста Мустафы Дегерминджим было четкое ощущение победы. Он думал, что в тот день смог отстоять свои права и убеждения.
26 февраля – день с максимальной эмоциональной нагрузкой. Да? Все переживали, все думали, болели, да, этим вопросом. Вот если отойти там метров на 50 от митинга, то вообще как будто ничего не происходит. Да? Люди там стоят просто, кто-то на работу идет, кто-то в магазин. Может, кто-то между собой просто спорит, общается. Но чем больше ты приближаешься к митингу, там просто такой накал страсти, особенно непосредственно во дворе. И мы когда домой и возвращались, лично у меня было ощущение, что мы, маленькая победа была, потому что да, мы отстояли свое право, приехали высказать свою позицию и сделали это.
На следующий день все изменилось, а через год Мустафу обвинят в участии в массовых беспорядках. А процесс, который условно назовут делом 26 февраля, станет самым долгим из всех крымских судебных заседаний, имеющих, по словам правозащитников, политические мотивы. Если бы 26 февраля крымские татары и проукраинские активисты не разошлись, захвата правительственных зданий российскими военными могло бы и не быть. Так считает координатор акции «Евромайдан Крым» Андрей Щекун. Он признает, что это непопулярное мнение. Однако 26 февраля уверенно называют днем поражения.
Я скажу то, что мало кто говорит и не хочет признавать. 26 февраля была очень большая ошибка всех нас. Ошибка в том, что мы победили якобы, но пророссийские силы не отошли. Мы победили только в одном – не состоялась сессия, но меня никто не услышал, когда я предлагал оставаться под Верховной Радой. Моя позиция была такова – Майдан стоит, и мы должны стоять. Потому что завтра может наступить день, и они завтра могут снова собраться и проголосовать. Поэтому я считаю, что это наша стратегическая ошибка.
Сослагательное наклонение глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров считает неприемлемым. По его словам, 26 февраля в настоящее вооруженное вторжение со стороны России верилось меньше всего. Самой большой угрозой тогда Чубаров считал вмешательство России в украинские внутренние дела.
Мы відчували таку загрозу, але майже не вірили в те, що вона може така бути.
Мы чувствовали угрозу, но почти не верили, что она может воплотиться в реальность. И уже 25 февраля, когда стало известно, что созывают внеочередную сессию для того, чтобы принять какое-то обращение к России, тогда было очевидно, что в этом обращении будет что-то кардинальное. Мы тогда думали, что Россию пригласят вмешаться в украинские внутренние дела. Но то, что это может вылиться в настоящее военное вторжение, мы думали меньше всего.
Вторжение військове, честно говоря, про це меньше всего думалося.
Первым по так называемому делу 26 февраля был арестован зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чигоз. Он вспоминает, что его взяли под стражу в январе 2015 года, сразу после встречи с пятым президентом Украины Петром Порошенко.
И Порошенко был достаточно обеспокоен после нашей с ним встречи. Я сказал, я все равно поеду домой. И при возвращении уже весь Крым с этой фотографией, все ресурсы были забиты этой фотографией, и через какое-то там быстрое время меня посадили. Скорее, это было похищение, потому что я приехал как раз-таки на встречу замглавы ФСБ. Я собирался с ним снова обсудить вот эти вот незаконные действия в мечетях. Встреча оборвалась. В момент ее начала зашли пятеро в джинсах, каких-то масках, и меня увезли.
По версии российского следствия, именно Чигоз на заседании Меджлиса крымско-татарского народа, экстренно собравшемся накануне внеочередной сессии Верховной Рады Крыма, стал вдохновителем и организатором массовых беспорядков у здания парламента. После ареста Чийгоза в Крыму начались массовые гонения на крымско-татарских участников митинга. Обыски, допросы, задержания, аресты. Список фигурантов так называемого дела 26 февраля стремительно пополнялся. Кроме Мустафы Дагерменджи, обвинения выдвинули Али Асанову, Эскандеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскандеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскандеру Нибиеву. Их обвинили и в создавшемся противостоянии, и в нанесении ущерба представителям пророссийского митинга. Таких нашлось 70 человек. Ни одного сотрудника МВД или пророссийского митингующего при этом к ответственности не привлекли. Хотя именно сотрудники МВД, по мнению правозащитников, во многом виноваты в возникших стычках.
Основной вывод и самое главное, данное событие не являлось массовым беспорядком. Это основа, потому что это было два митинга, которые организованы как мирные собрания. Оба были заявлены заранее. Организаторы и с той, и с другой стороны предполагали все усилия для того, чтобы предотвратить возникающие стычки. Понятно, что это были два мирных собрания, организованные. У них пересекалось время. И люди со столь противоположными взглядами, то есть должны, вполне большая вероятность была того, что между ними произойдут стычки. В данном случае наша экспертная группа виноватыми считает именно в МВД.
Аналитик крымской правозащитной группы Александр Седов вместе с коллегами из Молдовы, Польши, России и Украины провели свое независимое расследование событий 26 февраля 2014 года. Они выяснили, около часа дня сотрудникам милиции поступило распоряжение покинуть место проведения митинга. По словам Александра Седова, распоряжение дало руководство местного МВД, и именно на этих людях лежит ответственность.
Нами выяснено 6 человек, которые отвечали. Это, прежде всего, руководство МВД Крыма и руководство МВД Крыма и Севастополя, отвечающие за общественный порядок. На видео видно, что в этом участвовали, разнимали митингующих, сами митингующие.
Прокурором по так называемому делу 26 февраля была Наталья Поклонская, ныне депутат Российской Госдумы. Сейчас она признается, что действия силовиков следствием вообще не рассматривались.
В отношении правоохранителей мы не проводили следствие. Насколько я помню.
Более того, следствие даже не пыталось найти пострадавших среди крымских татар, говорит адвокат фигурантов так называемого дела 26 февраля Николай Полозов.
Из 84 потерпевших, скажем так, больше 70 – это как раз ополченцы. Мы видели на видео неоднократно, что после провокационных действий ополченцев были пострадавшие из числа крымских татар. Пожилой мужчина пострадал, еще там несколько человек. Но следствие даже не пыталось найти этих людей. На мой взгляд, когда это дело фабриковалось, ставилась четкая задача – выставить крымских татар агрессивными, опасными и тем самым оправдать настоящих зачинщиков тех событий, которые имели место быть.
Как сказал один из следователей фигуранту так называемого дела 26 февраля Мустафе Дагерменджи, победителей не судят. Раз сторонники Украины проиграли, значит им отвечать за базар, вспоминает Мустафа.
Это было показательное шоу, так скажем, чтобы другим в пример. Вот будете так делать, будет то же самое. Вот такого плана. Да? То есть особо моя семья никогда не вела там активную политическую или общественную деятельность. Ну, мы сильно никогда этим не отличались. Но в целом именно так сложились обстоятельства, что наша семья так, да, пострадала только из-за того, что властям хотелось показать в пример другим, что вот сидите на жопе ровно.
Однако в ходе так называемых судов пострадавшие свидетельствовали неохотно или вовсе игнорировали заседание. Об ущербе самой крымской власти, которая на тот момент де юре была избрана в рамках украинского законодательства, так называемые суды молчали. Ведь иначе пострадавшим пришлось бы признать, что оккупационные власти пытаются судить по российским законам граждан Украины за некие правонарушения, совершенные при юрисдикции Украины. Несмотря на несостоятельность обвинения, в 2017 году российский суд приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. Через месяц его освободили и передали Турции. Оттуда он приехал в Киев. Еще через год подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил фигурантов так называемого дела 26 февраля к условным срокам. Украинские правоохранители расследуют события того дня до сих пор. По состоянию на сегодня прокуратура сообщила о подозрении десяткам силовиков, прокуроров и следователей, которые преследовали фигурантов дела. Подозрения выдвинуты также десяткам судей. Некоторые из них даже заочно признаны виновными. Никто из них, однако, не оказался за решеткой. Очевидно, что после оккупации Крыма Россия решила привести в чувство тех, кто без особой радости встретил новые крымские реалии, и показать, кто в доме хозяин. За последние годы на полуострове было открыто немалое количество абсурдных политически мотивированных дел. Но самым первым уголовным производством, которым Россия в своих крымских судах и прокуратурах открыла сезон борьбы с неугодными, стало так называемое дело 26 февраля – день крымского сопротивления. С вами была Ярослава Вольвач, и это первый эпизод из цикла «Крым. Украденная весна». В следующем эпизоде постараемся выяснить, что знали украинские топ-чиновники о намерениях России и почему это знание не помогло отстоять Крым.